Евангелие Матфея, первая глава. Когда брат Куич вышел на уроки воскресной школы, думаю, надо же, у меня тоже Евангелие Матфея. Когда брат Пихай вышел, то же самое начал читать Евангелие Матфея. Но интересно, что тот текст, который я хочу прочитать, никто не прочитал почему-то. Евангелие Матфея, первая глава, сначала 17 стихов. Сначала 17 стихов с первой главы Евангелия Матфея. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахави, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида, царя. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурии, то есть Версавия. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Осию, Осия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилона Иехония родил Салафииля. Салафиил родил Зарававеля, Зарававеля родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиезара, Елиезар родил Матфана. Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой и родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Все понятно, да, братья и сестры, из прочитанного текста? Все имена знаем наизусть, правда? Да, да. И знаете, я когда размышлял и смотрел то, что я читал эти годы на Рождество, я смотрю, ой, я никогда еще за эти 19 лет не читал ни разу вот этот текст, который мы сейчас прочитали. Я думаю, что ж можно сказать, когда начал размышлять. Я не хочу сказать, как сказал один человек, прочитал этот текст. Я не знаю, насколько это правда, но меня уверяли, это было еще, когда я был во Фрунзе, что когда прочитал, вот, посмотрел на братьев, этот человек, и говорит, братья, как мы должны благодарить Господа, раньше мужчины рожали, а теперь Бог возложил на женщин. Может быть, это юмор, может быть, было, может быть, не было, я не знаю, но я говорю то, что мне говорили. Я так не хочу сегодня говорить об этом. Но, тем не менее, я хочу сказать сегодня, что родословное Иисуса Христа и то, что здесь написано, оно менее богодухновенно, чем мы читаем Евангелие от Луки, где описывается, как ангел явился Марии и как Христос родился. То есть оно так же богодухновенно, как и все остальное Евангелие. Следовательно, то, что здесь написано, оно также полезно для научения, для утверждения доктрины, как и все другое Евангелие. То есть мы не можем сказать, что, знаешь, без этого текста Евангелие ничего не пострадает, и оно ничего нам не дает. Поэтому смотрите, когда мы читаем о Рождестве Господа Иисуса Христа, об этом описывает два евангелиста, Матфей и Лука. Если верить историкам, то Лука не был евреем. Матфей в действительности ортодоксальный еврей и писал свои Евангелия для евреев. Так вот, и тот, и другой, описывая о Рождестве Иисуса Христа, хотя описывает совершенно по-разному, но утверждает одну очень важную и существенную весть. И в первом, и втором случае утверждение Рождества Иисуса Христа. То есть люди видели, люди поклонились этому младенцу. Он в действительности родился, и тот, и другой утверждает. То есть факт рождения по-разному идет. Следующее. Когда писалось это Евангелие, Евангелие Матфея, уже во многих городах и селениях существовали церкви. И поэтому у разных людей по-разному сложилось мнение об Иисусе Христе. У евреев оно было одно мнение, у язычников оно было другое мнение. И то, что, скажем, для нас из языческих народов, для нас достаточно повествования евангелиста Луки, мы это верим, приняли, но для еврея нужно было что-то другое еще. И поэтому Матфей начинает с родословной. То есть то, что было написано, то, что можно проверить. И поэтому он пишет для тех, для которых Ветхий Завет был словом живого истинного Бога. Для нас оно тоже является словом живым, истинным, словом Божьим. И потому Евангелие, которое пишет Матфей, оно является логическим завершением того, о чем говорил Моисей и пророки. Так вот, Матфей, как я уже говорил в четверг, вот, и как брат говорил на уроке воскресной школы, очень часто употребляет слово «да сбудется реченное» или «как написано». То есть он говорит, что, пожалуйста, если вы мне не верите, то давайте сядем и почитаем, так ли написано в Слове Божьем. То есть это я вам не свою философию веду, я не просто взял откуда-то с потолка, давайте сядем и разберемся, так ли оно или нет. И поэтому первое, на что я хотел обратить внимание из того, что мы прочитали, родословная Иисуса Христа, это есть наглядная картина верности Бога своему обещанному Слову. Это то, что мы можем в действительности, читая этот текст, и мы можем убедиться в этом. То есть я не хочу вам какие-то философские мысли, вот, которые спорные, вы можете согласиться, можете не согласиться, но когда вы будете читать первую главу, и когда вы будете читать родословную Иисуса Христа в свете Ветхого Завета, то вы можете 100% быть убежденным и уверенным, что родословное как раз-то и утверждает верность Бога своему обещанию, то, что Он обещал для Авраама, для Давида, то, о чем говорили пророки. Итак, смотрите, с чего начинается эта глава, с чего начинается Евангелие Матфея, какое слово? Первое – родословие. Вот оно. Родословие не просто бесцельно и бесполезно. Еще раз хочу сказать, оно богодухновенно. Оно удивительно. В чем? Все Писание должно подтверждаться. Для еврея маловажно значило то, что евангелист Лука говорит, «Итак, ангел явился Марии и сказал». Для ортодоксального еврея нужно было раскрыть Ветхий Завет и сказать, «Итак, да совершится написанное». «Итак, написано». Так вот, здесь Господь Иисус Христос, Его рождение, родословное, то есть евангелист Матфей, старается всеми своими силами показать вот это доказательство, что Он в действительности является сыном Авраама и сыном Давида. Он не может быть принятый евреем, если будет хотя бы малейшее расхождение. Если, Матфей, ты не докажешь мне, что он является сыном Авраама, так как написано, тогда я не могу принять его как Мессию. Потому что Бог обещал двум великим мужам веры. Он обещал Аврааму лично, и он обещал Давиду лично. А теперь, Матфей, докажи нам, что он является в действительности продолжением рода. Так вот, по тщательным иудейским записям, как я уже говорил, Бог обещал лично Мессию. Кому? Этой чести были удостоены два человека – Авраам, и этой чести был удостоен Давид. Читайте книгу «Бытие», 12 глава, 3 стих, 22 глава, 18 стих. Это касается лично обещания Аврааму. И третий текст, личное обещание Давиду, 2 книга «Царств», 7 глава, с 12 по 13 стихи. Еще одна очень особенность важная. Заметили, что здесь целый ряд имен, которые мы прочитали. Я не говорю, чтобы вы их запоминали, но некоторые особенности вы должны отметить и запомнить. Когда речь идет, сказано о Давиде, то смотрите, как здесь написано. Итак, Иессей, 6 стих, родил Давида царя. Хотя следующее поколение, каждый из них был царем, но почему-то Господу было угодно написать в том, что в Израиле был только один царь – Давид. И дважды упоминается, 6 стих, «Итак Иессей родил Давида царя, теперь Давид – царь». И дальше идет «родил Соломона», но нигде больше не употребляется слово «царь». Это имеет большое значение. Потому что его рождение Христа единственное, уникальное. Если все остальные, они были дети Авраама, помните, однажды Христос, когда разговаривал с иудеем, они ему сделали замечание, они сказали, мы все дети Авраама. Они не сказали, что мы потомки Давида. Они сказали, мы все дети Авраама. Но не все дети Авраама могли быть царем. И поэтому Иисус Христос, как единственная уникальная личность, Он царь, единственный царь для Израиля. Бог отверг этого царя. Помните, как они просили у Самуила, дай нам царя? А Господь сказал, что да, я им дам, потому что они меня, единственного, уникального царя, они отвергли себе. Но Бог не считает эти родословные, начиная от Давида, не считает их царями. Он говорит, Давид царь, и Давид царь родил кого? Христа царя, перепрыгивая через всю эту родословную. Следующее, смотрите, он показывает, что Христос именно тот, кого они ожидали. Именно тот. Посмотрите, когда вы читаете Евангелие, сколько раз, обращаясь к Иисусу Христу, иудеи называли Ему, «О, Иисус, сын Авраама, Давида». Не было ошибки. Иисус, сын Давида, вот оно что. Родил царя Давида, царя, царь Давид родил кого? Иисус, сын Давида. Это означает владычество на раменах его. Это не унижение Аврааму, потому что некоторые говорят, а почему начинается с Давида? Смотрите, ведь Авраам раньше был по-человечески, помните, как когда-то Иосиф хотел поменять руки Иакова, когда он благословлял? Он нам крест сделал. А Иосиф говорит, то есть Яков говорит, я знаю, сын мой, ты не учи меня. Я знаю. Так вот и здесь, посмотрите, здесь по нашим человеческим нужно написать так. Итак, родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, первый, дальше идет Давид. Почему-то переставлено. Вначале идет Давид. Это не унижение для Авраама. Он сын Авраама, они все дети Авраама. Помните, Христос исцелил однажды одну дочь, одну женщину, и Он сказал, сию же дочь Авраамову не надлежало бы, которую связал сатана, не надлежало бы освободить. Поэтому Мессия идет от Давида как царь, как освободитель, и поэтому они в этом ракурсе, именно в этом положении Его ожидали и желали, и до сих пор они ожидают Его не как сына Авраамова, они ожидают Его как сына Давидова, как царя царей. И Он придет, помните, книга Откровения, идет 19 глава, когда Иоанн увидел там, когда это шествие идет наш Господь во славе, как царь царей и Господь господствующий. Вот кто Он на самом деле. И следующее из того, что мы сказали, что родословная Иисуса Христа есть картина, панорама, утверждающая верность Бога своему Слову. Посмотрите, целый ряд имен. Кого-то мы знаем, а кого-то, может быть, кто-то из вас первый раз слышит эти имена. Ну, кого мы хорошо знаем? Ну, Авраама мы хорошо знаем, правда? Соломона мы знаем очень, потому что 700 жен было, правда? Поэтому мы запомнили его, это имя. Ну, кого мы еще знаем из дальше? Я думаю, что, может быть, кто-то из вас знает Езекия. Помните, был такой благочестивый царь в Израиле. А дальше, когда уже после Вавилонского плена, смотрите, идет, ничего не понятно. Такие имена, которые мы не встречали. Но они есть в Библии написаны, эти имена. Так вот, смотрите, от Авраама до рождения Иисуса Христа 42 поколения, более 1500 лет от Авраама до Иисуса Христа. Как долго пришлось ожидать Аврааму обещанного Мессию, когда Господь вывел его и сказал, посмотри на звезды, посмотри на небо, сосчитай песок, и так от тебя, в тебе благословится. И Авраам уже думал, что вот он, родился Исаак, вот он. Но оказывается, еще далеко не он. Он уже согласен был и на Измаила, помните, хоть бы Измаилу, или Господи, да не утверждай себя, я уже рад хоть это получить, но Бог имел свой план. Вы знаете, Бог, когда намечает что-то, когда делает что-то, Он доведет свое дело до конца. Посмотрите, сколько имен переплетено, сколько прошло времени. Понимаете, что это за люди? Что случилось с Израилем во времена Иисуса Христа? Это был народ в уничижении, народ рассеянный. Посмотрите, дом Давида, во что превратился ранее известный своей царственностью, могуществом. Колено Иудина было самое многочисленное в Израиле. Во что превратилось? В абсолютном унижении и в неизвестности, кто на престоле сидит. Какой-то Ирод, идумеянин, он даже не являлся чистокровным ортодоксальным евреем, только наполовину принадлежал к народу израильскому. Но что важно, смотрите, среди вот этот лабиринта этих неизвестностей имен, смотрите, кто-то мы знаем, кого-то мы не знаем. И вот среди этого лабиринта Бог ведет свою линию. Он обещал им Мессию, Он обещал им Спасителя, и Он родился. И никто не мог помешать, абсолютно никто. И когда Он родился, когда никто не ожидал Его рождения, в самый неподходящий момент, казалось бы, что в этот момент Ну, не может быть. Почему? Потому что, посмотрите, когда пришел Филипп своему другу, к Нафанаилу, и он ему говорит: слушай, мы нашли кого? Того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. А что ему ответил Нафан? Да ты же подумай. Но мы с тобой ходили в библейскую школу. Нам же ясно сказали, что с Назарета это что-нибудь доброе. Вот во что превратился дом Давида, в абсолютную неизвестность, и живущий где-то далеко от Вифлеема, в каком-то Назарете, из которого ничего доброго не может быть. Но Бог показывает нам сегодня через эту родословную, что Он верен Своему Слову. Если Он обещал, Он обязательно пошлет. И в тот час, который они не думали, они знали все, когда пришли волхвы и спросили, где должно родиться царь иудейский, они знали. В Вифлееме они тут же открыли книги, они знали. Но они не думали. Братья, дорогие сестры, мы живем в преддверии пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И мы сегодня слышим об этом, все говорят, да, все свидетельствуют события, все-все говорит о том, что мы живем в преддверии рождения Иисуса Христа. Ну хорошо, вы верите, что Он придет после окончания собрания? У кого есть такая вера, что вот именно сегодня Он придет? И поэтому Писание говорит: ибо в час, который не думаете, Он сказал эти слова ученикам, Он эти слова говорит верующим людям, в час, который не думаете, самый неподходящий час. Кто-то что-то не докончил образование, кто-то что колледж не закончил, видите ли, потому что как же на небе без колледжа? Кто-то еще что-то не достроил дом, кто-то еще на пенсию всю жизнь проработал. Ну, надо что-то получить, кто что-то. Это не юмор, милые. Писание говорит: ибо в час, который не думаете. Вот она готовность. Но знаете, что Бог исполнит свое слово. Он сказал, что Он придет, Сын Человеческий, Сын Божий. Бог так сказал. И Он придет. Но вначале будет восхищение церкви. И Он восхитит. Придет время. Вы знаете, что у Бога есть определенное число, которых Он должен спасти, которых Он избрал прежде создания мира. Сегодня есть многие противники этому. Но так написано. Доколе не войдет полное число. То есть у Него есть число определенное. И все, если это полное число войдет. Представьте себе, что у Бога 1 биллион, которых Он еще прежде создания мира наметил спасти. И войдет последний этот человек. И потом что они скажут? Ну-ка, давай еще немножечко. Там еще есть много тех, которые тоже могут принять. Как только войдет последний грешник, все, закроется, церковь уберется с земли. Вот так и у Бога есть определенный час, что этот последний грешник, он войдет не часом позже и не часом раньше, а он войдет в назначенное время. Потому что так сказал Бог. И никто не помешает. Никакие президенты, никакая политика не помешает, никакая идеология не помешает, ничто не помешает, потому что это назначено Богом. Вот что мы видим здесь. Лабиринт имен неизвестных. Мы дальше будем говорить об этом. Так вот, смотрите, второе, на что я обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали, родословная Иисуса Христа, есть наглядная картина падения и отступления грешного человечества. Кто был Авраам? Святой человек. Посмотрите на Авраама. В Аврааме благословлятся все народы. Авраам является родоначальником, отцом всех верующих. А теперь посмотрите, кто рождается от Авраама. Измаил. Посмотрите на Исава, на внука. Посмотрите дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Посмотрите, хотя здесь упоминается, например, скажем, имя Иуды, сына Иакова, но много ли чести для него дается рождение Фареса и Зари от Фамари? Вы знаете эту историю, как они родились, эти двое близнецов? Это не делает чести. От кого они родились? А сколько имен вообще не упоминается? Я упоминал имя Измаил, но вы его здесь не найдете. Я упоминал имя Исава, но его вы здесь не найдете. Вы не найдете здесь многих имен царей, которые царствовали в Израиле. Вы их не найдете. Почему? Братья, дорогие сестры, многие из находящихся в этом списке есть испорченные люди, порабощены грехом. И это потомки Авраама. Это не потомки каких-то язычников, утопающих во грехах. Это потомство святого человека, который является отцом всех верующих. Посмотрите, имя Раваам, Иарам, Амон и Ехония. Их родители – великие сыны Божии. Их родители – в действительности верующие люди. А их дети – самые нечестивые люди. Посмотрите, между Иарамом и Озией, стих 8, обратите внимание – восьмой стих, хочу обратить ваше внимание. Здесь написано, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иарама, Иарам родил Озию. Так вот, посмотрите дома родословную, и вы увидите, что между Иарамом и Озией упущено четыре царя иудейских. Это Азария, это Ахозия, это Иоас, это Амасия, не все из них были негодными, испорченными людьми. Но почему-то Господу было угодно вывести их из родословной Иисуса Христа. Мы не знаем почему. И мы не должны философствовать, потому что это Бог делает. Эта книга писалась им под диктовку. Так что не все то, что мы пишем здесь на земле, и не все то, что мы записываем здесь, кого-то вписываем в книгу, в церковную, членами, это не означает, что если кто-то записан в членство по местной церкви, то его имя там записано, на небесах. Там Богом пишется. Поэтому это особое предупреждение для каждого из нас. Почему они выведены, я не знаю. Да, мы можем смотреть и думать, что да, в то время была в Иудее одна негодная женщина царицей, и она после нее как раз-то и многие-многие испорченные люди были. Возможно, это и так, я не хочу на этом останавливать ваше внимание. Но я хочу сказать, что вот эти четверо людей, которые здесь выведены из царской линии Иисуса Христа, из родословной Иисуса Христа, они не были грешнее, чем, например, Ахаз, отец Езекии. Вы помните, до чего довел Иудею отец Езекии, что они хуже других народов поступали? Или, скажем, сын Иезекии Манасия, вы помните, какие беззакония он творил, но он остался в родословной Иисуса Христа, а эти четверо выведены. Вот о чем нам говорит богодухновенное слово родословное Господа Иисуса Христа. Оно должно насторожить нас сегодня и сделать нас особенно бодрствующими и внимательными к тому, что мы слышим, что мы читаем. Еще одно упущение, когда вы будете читать 12 стих, здесь написано «По переселению же из Вавилона, Иехония родил Салафииля, Салафиил родил Зарававеля». Так вот, между Салафиилом и Зарававелем есть еще одно имя, и Зарававеля родил не Салафиил, Салафиил являлся дедушкой Зарававеля. между ними было еще одно имя. Прочитайте, это написано первая книга Паралипоменон, 3 глава, 19 стих. Запомните, первая книга Паралипоменон 3, 19. О чем это все говорит? Братья, дорогие сестры, сегодня мы живем в преддверии вспоминания воплощения, Бога воплощения. Я хочу сказать, благодать не есть семейная реликвия. Можете выбросить эту мысль из головы. Никто по семейным обстоятельствам не получит и не получал благодать Иисуса Христа. Эта благодать должна даваться лично каждому, независимо, где ты родился, в какой семье воспитывался, независимо, совершались над тобой молитвы или не совершались, благодать не есть личной реликвией кого-то. Моя семья. Но если мои дети не обратятся лично к Богу и не получат эту благодати, они не получат ее, потому что я ее получил. И я получил благодать Господа Иисуса Христа не потому, что мой отец имел ее. Благодать должен лично каждый получить. Она дается сегодня, она принесена вот этим Иисусом Христом, который родился после этого лабиринта имен. И поэтому лично каждый должен встретиться с Ним и получить лично от Него эту благодать. Она дается не по заслугам, она не дается по знакомству. Она не дается потому, что кто-то имеет очень большие средства и может внести в кассу небесную. И поэтому, ладно, тебе и детям твоим. Да, царское достоинство здесь, или вернее, царский трон, управление, да, оно передавалось по наследству, строго по наследству, но не благодать. Посмотрите, как перемешалось все человечество. Это просто удивительное. Нечестивый Роваам родил нечестивого Авию. А Авия, нечестивый, родил благочестивого Асу, богобоязненного человека. Аса, благочестивый, родил благочестивого Иосафата, но Иосафат уже родил нечестивого Иорама. Вот какое идет перемешание идет. Так оно было в Израиле, так оно и в церкви. Вы не думайте, что если церковь сегодня, то в благочестивые родители обязательно благочестивые дети. Благодать не дается по наследству. Благодать – это то, что должен лично каждый получить. Итак, посмотрите, доходит до Иеремия, 22 глава. Посмотрите, до чего дошло, до чего пал Израиль. 22 глава книга Иеремии. Что здесь говорится? Здесь говорится о последнем царе иудейском до переселения в Вавилон. Итак, 24 стих, 22 глава. «Живу я, – сказал Господь, – если бы Иехония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского». И последний 30 стих Господь говорит, «Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во все дни жизни». Потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. А как же обещание Давиду? Не прекратится у тебя сидящий на престоле вовеки. Возьмите, какое перемешание идет народа. Казалось бы, все перемешано, все, нету места для Иисуса Христа. Бог сказал: «Запишите этого человека лишенным детей», а у него же есть дети и есть потомство, и потомство продолжается. Вот оно как получается. Как не похож родословная Господа Иисуса Христа не похожа на родословную великих людей этого мира. Знаете, великие люди этого мира, когда они достигают какой-то известности, они стараются из своей родословной убрать любое имя, которое в чем-нибудь либо запачкано или где-то, хотя сами по уши в грязи находятся, но убирают и сказать: «О, среди моих родственников нету таких людей, среди моего родства, среди моих предшественников только все добрые, чистые, святые, праведные люди». Более того, эти люди даже отказываются от своих друзей, когда им нужно достичь какой-то цели. Да, они вместе совершают всякие преступления, всякие беззаконные дела, но как только достиг какого-то положения высокого, и где-то на кого-то из его друзей упало какое-то подозрение, он сразу отказывается. «Но я не знаю этого человека, у меня с ним ничего общего не было». Наш Господь не таков, милые мои. Он не отказывается от своих предшественников. Абсолютно нет. Он показывает, что это за люди были его предшественники, что многие из них это были в действительности глубоко падшие, погрязшие во грехах люди. Вот что показывает нам родословная Иисуса Христа. Пали абсолютно все. Третье. Наглядная картина сострадания и милости Господа грешному падшему человечеству. Вот что показывают нам эти имена. И это не моя философия. Вы знаете, когда я размышлял об этом и читал, и смотрел, в действительности просто меня поражает, меня восхищает вот это Божье сострадание к грешному падшему человеку, насколько он велик в своем милосердии, насколько он велик в своей любви. К кому? К этим своим предшественникам. Для того, чтобы спасти. Поэтому эти имена нам показывают не только падение и отступление грешного человечества, но это родословное показывает нам и утверждает, насколько велик он своей любви. Посмотрите, три периода от Авраама до Иисуса Христа. Итак, всех родов, 17 стих, три периода. Что это за личность Авраама? Посмотрите, отец всех верующих. Казалось бы, ну лучше уже не может быть. Смотрите, как только Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского», Авраам даже не стал ничего спрашивать. Он тут же встал и увидел, и ушел. Я не знаю, что Авраам увидел в Иисусе Христе, что он оставил свою родину. Я об этом говорил в четверг, кто был. Посмотрите, какое сокровище для него был Бог, Его Слово. Как он поверил этому Слову. Он все оставил. Я не знаю, как воспринял Моисей, но я читаю Слово Божие, что когда Моисей увидел Иисуса Христа, когда он увидел, то он посчитал все египетские сокровища за ничто, и он захотел лучше страдать с народом Божьим. Какая милость Божья! Он оставляет все и идет в пустыню, идет туда, где холод, где жара, где другое, где все, и там становится пастухом и пасет стада в доме тестя своего Иефора. Он увидел сокровище, милые мои. Вот оно, что казалось бы, вот и даже Бог бы мог бы истребить в любое время, мог бы истребить всю эту родословную. Помните, он однажды Моисею сказал такие слова: «Отделись от них, и я в один момент истреблю все это, и я от тебя произведу». Но Моисей не согласился. Итак, посмотрите, первый период, казалось бы, все идет хорошо. Первый период, 14 родов от Авраама до Давида, идет подъем, восстановление, восстановление народа израильского как государства. Видите, когда вышел Авраам, не было ни земли, ничего, и Бог ему говорит: «Я от тебя произведу род, произведу многочисленное племя». Но вы знаете, что государство не может существовать только на бумаге. Для того, чтобы любое государство существовало, нужна территория. Вот почему палестинцы до сих пор бьются и страдают, и все, хотя их признают за нацию, но у них нет территории, поэтому это не государство. И поэтому Авраам поверил Богу, он не имел государства, он ходил по этой земле, как чужой там. И пришло время, когда Бог дал и государство, когда Бог дал могущественного царя, перед которым трепетали все окружающие царства. Это был подъем, это было восстановление, это было в действительности утверждение того, что Бог обещал Аврааму. А посмотрите, следующий род от Давида. Начинается падение, погружение, погружение, погружение. Вот оно. Периоды. Израиль – могущественная цара, страна. Идет позор, падение и, наконец, пленение. Третий период – это вообще полное рассеяние. Это жизнь в плену греха, жизнь в плену позора. Вот человечество, до чего дошло. Все согрешили, все лишены славы Божьей, все в позоре. И, казалось бы, в этот период, как Христос говорит, сейчас ваше время и власть тьмы, и вдруг в этот период воссиял свет благодати на Вифлеемских полях, воссияла слава Израиля, величие, царское достоинство. Именно в этот период, казалось бы, самый неподходящий. И откуда воссиял свет славы? Из дома Давидова. Из того, который был в пренебрежении, из того, который был в неизвестности, из того, который из царского величия Иосиф, как потомок царя Давида, вынужден добивать себе хлеб насущный трудом, находясь в Назарете, простым, обыкновенным плотником, бедный человек. Вот до чего дошло. Так вот, дорогие мои, в действительности это родословное нам показывает, насколько велика милость нашего Господа, насколько Он сострадателен вот этим грешным людям. В это время, я уже говорил, на престоле в Израиле сидел человек, распущенный, человек жестокий, человек, сотворивший столько зла, убивший столько своих близких и родственников, идумеянин. Это позор для Израиля. Именно в этом позоре родился наш благословенный Спаситель, где в яслях, там, где скот стоял, воссиял свет славы Израиля. Как бы ни были вот этот лабиринт этих имен, посмотрите, как бы ни были перемешаны вот этой чистоты и нечестия вот этого всего. Смотрите, 16 стих говорит ясно, он приводит нас к финишу, к финалу. Итак, Иаков родил Иосифа, какого? Мужа Марии, от которой родился кто? Иисус. Как его называли? Христос. То есть Спаситель, Мессия. Никто не мог помешать родиться нашему благословенному Спасителю. Но есть еще одна особенность. У нас есть еще несколько минут времени, я хочу обратить ваше внимание на еще одну очень важную особенность в родословии Господа Иисуса Христа. Это упоминание имен четырех женщин. Я не считаю пока Марии, это особая женщина. Но впереди Марии стоит имена четырех женщин. То, чего никогда в израильской родословной не упоминалось. Родословная всегда велась
по мужской линии. Так вот, посмотрите, кто эти женщины? Две из них язычницы, чуждые обществу Израиля. Что это за женщины? Это Раав, Хананеенка, и вторая Руфь, Моавитянка. То есть эти женщины, они были представителями народов, которых Израиль должен был истребить. Это были враги народа Божьего. И оттуда эти женщины. О чем это говорит? Братья, дорогие сестры, это говорит нам о том, что Он никогда не назывался Иисус Сын Израилев, а Иисус Сын Человеческий. Сколько раз мы читаем в Евангелии? Итак, Сын Человеческий. То есть, Он является Сыном, потомком всего грешного человечества по плоти, не по духу. Вот кто входит в родословную Господа нашего Иисуса Христа. Но это еще не все. Если вот эти два женских имени показывают, что с рождением Иисуса Христа убран барьер между язычниками и иудеями, то посмотрите следующее. Фомарь и Версавия, бывшие Заурией, эти две женщины – иудейки. Это не из язычниц женщины. Вторая правда, как здесь сказано, то точно иудейка Версавия. Но Фомарь, вы не можете сказать утвердительно, что она была происхождения иудейского, потому что, когда сыновья Иакова женились, где они брали жен? Они брали жен с окружающих людей, там, где они жили. Я не утверждаю за Фомарь, но нигде не написано, что она была иудейка. Так вот, чем занимались эти женщины? Вы знаете, чем занималась Раав в Иерихоне? Блудница. Знаете, когда-то в Симферополе я говорил тоже на эту тему. Вот. И особенности я обратил внимание на эти четыре имени. И у нас там был такой брат Витрук. После этого он, брат, говорит, он всегда по-украински говорит, что ж ты, каже, зробив таке? Та что ж ты таке? Что в родословной Христа и вдруг блудница. Ну, где ты таке бачил? А в русской Библии, если вы будете читать, там Раав, это в Иерихоне женщина. А здесь написано Рахав, то, что мы сейчас прочитали, то есть Евангелие Матфея. Я говорю, брат Витрук, вы какую Библию читаете? Он говорит, ну, конечно, украинскую. А я говорю, а вы прочитайте украинскую Библию, и вы увидите, что и там, и в Матфея написано Рахав. Да я ж читал, кажется. Так что, как видите, Господь наш не стыдится, Он показывает. Вот оно по плоти рождение Иисуса Христа. Каковы были предшественники? Посмотрите, Фомарь, Версавия, прелюбодейки и эти женщины в родословии Иисуса Христа. Что это значит? Что Он взял на Себя подобие нашей греховной плоти, хотя Сам был абсолютно безгрешен. Но взял на Себя. Вот оно. Сегодня большие люди, они не хотят. Да не только сегодня многие христиане, когда речь идет о чем-то, он скажет, но, я не буду брать твоего на Себя. А Господь наш взял на Себя. И поэтому Он дал указание, чтобы эти имена были записаны, и Матфей записал именно эти четырех женщин на страницах Священного Писания. Последнее, на что обращаю внимание, что имена этих четырех женщин, они показывают нам, что никакой грех, никакое преступление не может помешать исполнению Божьего плана. Пусть вся эта бесовская рать восстает против, но то, что Бог наметил, то, что Бог предначертал, оно совершится, и оно сбудется. И это для нас величайшее утешение. Не просто мы празднуем сегодня Рождество Иисуса Христа. Для нас, когда мы читаем это, почитайте дома еще раз, и вы убедитесь, насколько милостив наш Господь, насколько Он человеколюбив, насколько Он жертвенен, насколько Он сострадателен. В действительности, посмотрите, весь мир лежал во грехе. Казалось бы, все, никакого просвета нету. Но Бог пообещал Аврааму, Бог пообещал Давиду, и ничто не помешало ему исполнить его план. В нужный момент он родился, когда пришла, помните, полнота времени. Он не мог родиться раньше и не мог родиться позже. Богом преднамечено было именно в этом времени, полнота времени. Кто бы ни был в его родословной, какие бы женщины ни находили в его родословной, тем не менее, посмотрите, что делает нас Господь, когда Он встречается с людьми. Прощена ли эта женщина, которая вошла в родословие Иисуса Христа по имени Версавия? Вы верите, что она прощена? Вы верите, что она спасена? А как вы это знаете? А прочитайте притчи Соломона, 31 главу. Посмотрите, какие чудные наставления дает она своему сыну. Ни один пророк, ни один муж не дал такого наставления своему сыну Соломону, как дала эта женщина, хотя его имя там по скромности не упоминается. Но это она. Вот что делает наш Господь. В действительности, все мужчины и все женщины согрешили, нет делающего добра ни одного, но Он пришел, чтобы вот это грешное, негодное, падшее человечество с силой Своей благодати возродить к новой жизни и сделать новым творением. Слава Ему за это. И нас Он сделал. Вы верите этому, что это Его благодать сделала нас святыми, как брат говорил, все творениями, праведными, чистыми, это Его благодать сделала. Хвала Ему за это. Помолимся Ему, прославим Его святое имя за то, что Он совершил. Слава Ему за все. Аминь.